Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 мая, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы говорим о новостях, но прежде коллектив радиостанции «Говорит Москва» благодарит слушателей за соболезнования и слова поддержки. Сам Доренко ежедневную летучку заканчивал фразой «работаем», поэтому мы продолжаем работать и делать новости. В прямом эфире смс-портал плюс 7-925-4-8-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Олег Бородин пишет, что нужно обязательно сообщить о похоронах, когда и где будут проходить похороны Сергея Доренко, о дате и месте похорон Сергея мы сообщим позднее, как только эта информация появится. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, призыв Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы. Лещенко вступился за Виторгана после этой критики. Первая тема. А вторая тема. Петр Порошенко призвал Ангелу Меркель ужесточить санкции против Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера в новостях появились сообщения о том, что Максим Виторган призывает отказаться от широкого празднования Дня Победы. По мнению артиста, было сказано, день тишины не имеет никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению. Но дальше. Как написал Виторган в Инстаграме, мне не нравится, когда детей наряжают военную форму, когда коллективная Наташа Королева в гимнастерке поет «Калинку». Мне кажется, пошлым и оскорбительным «Спасибо деду за победу», совершенно не соответствующим самой сути этого дня. Потом он еще добавил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не парад и фразы мы можем повторить. Потом еще написал Виторган, зашел вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял, в чем дело, потом выяснил. Куча всяких изданий начинает... Ну, в общем, дальше он говорит о том, что все, что он написал, вырвано из контекста. Поэтому, когда Рамси Болтон пишет, Виторган не знает, как хайпануть, то тут получается, что Виторган полагает, что хайпуют другие. Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, пожалуйста, ну вот наше общество, оно действительно хочет широких празднований? Это наш праздник или праздник дедов?
Ну, вы знаете, я думаю, это наш праздник. Это наш праздник, ну, потому что это очень существенное, значимое событие в истории нашей страны. Война предопределила судьбу нашей страны и судьбу наших народов, народов СССР. Конечно, это очень значимое. Значимое событие, оно будет праздноваться и праздноваться широко.
Но насколько широко оно должно праздноваться? Ведь, как кажется, вполне справедливо задается вопрос, например, дети, которых наряжают в военную форму. Насколько это уместно?
Ну, вы знаете, вся социальная жизнь пронизана ритуалами. Ритуалами или какими-то привычными практиками. И то, что иногда эти ритуалы охватывают собой не только взрослых, но и молодежь, это нормально, это обычное дело. Это так происходит в любом обществе, и в других обществах тоже это происходит. Мы должны понимать, что дети вовлекаются в эти ритуалы и в эти праздники, потому что очень важен трансфер опыта и трансфер социальности от одного поколения к другому. Поэтому так будет.
Тогда дальше. Вот один из наших слушателей сейчас пишет, но ведь само слово «праздник» для 9 мая – это в некотором смысле кощунство. У него вообще утверждение, что это кощунство, потому что ведь это же день траура, закончилась война, люди погибли, миллионы погибших.
Ну, вы знаете, я бы тут как, что я сказал бы на эту тему? Ну вот еврейский народ празднует Пурим, зажигает свечи, и этот праздник посвящен избавлению еврейского народа от опасности исчезновения, от опасности, от колоссальной катастрофы, которая могла бы его постигнуть 2500 лет назад. И еврейский народ до сих пор празднует это событие. Мне кажется, что события такого масштаба, такие угрозы, безусловно, оставляют глубокий след в памяти народа. Это колоссальная травма. В той войне погибли... сражались и погибали лучшие люди нашего Отечества. 27 миллионов отдали своей жизни. Но победа все-таки была достигнута. И, мне кажется, есть основания праздновать эту дату.
Ну, вам тут же начали писать, что евреи День Холокоста ведь не празднуют. Один, другой тут же начинают писать. А давайте не будем об этом, давайте все-таки про объемы, с которыми празднуется 9 мая и День Победы. Вот Юрий, например, пишет, даже при СССР такого не было, когда почитали именно ветеранов. Многие обращают внимание, что чем меньше ветеранов, тем большим, почти коммерческим этот праздник становится, нет?
Ну, как вам сказать, я жил в СССР, вот, и я вместе с другими студентами, студентами вузов ходил на 9 мая в парк Горького и видел, что там собирались ветераны и праздновали, действительно праздновали, может быть, со слезами на глазах, но радовались друг другу и праздновали эту победу, по-настоящему праздновали, она была для них важна. Ветеранов становится все меньше, это понятно. Но это не основание для того, чтобы забывать об этой победе, об этом празднике. Мне кажется, что это будет продолжаться и очень долго.
Хорошо, а нужно ли, и если нужно, то как определять, что пошло, что неуместно во время подобного рода празднований?
Ну, знаете, это на самом деле вопрос вкуса.
В том-то и дело, что это очень субъективно.
Да. Это очень субъективно, и поэтому здесь, мне кажется, мы не должны задавать каких-то общих норм. Могут быть какие-то общие ритуалы, ну, такие как там возложение венков к могиле неизвестного солдата, или еще какие-то другие ритуалы, но вместе с тем невозможно придумать весь объем тех практик, которые могут использоваться в подобного рода празднованиях. Это все равно отдается на откуп и самим людям, и местным властям.
С вашей точки зрения, если попытаться, это я уже скорее как вице-президенту Российского общества социологов вопрос задаю, если попытаться определить отношение большинства граждан, то этот праздник становится для граждан бывшего Советского Союза, теперь Российской Федерации, все более важным с каждым годом, или его значение наоборот угасает?
Знаете, мне кажется, он становится все более важным. Я могу объяснить, почему. Дело в том, что мы живем во времена разрозненности, разъединения. Ну, все народы бывшего СССР теперь живут в своих странах, отделились друг от друга. Но вот это разъединение происходит не только внутри вот этого пространства бывшего СССР, но и в мире. Мы видим, как мы сейчас не совсем в дружественных отношениях с нашими бывшими союзниками, с Великобританией, с США, которые тоже сражались вместе с нами. И тоже, конечно, и помогали СССР, и были рядом в те три трудные года. Мне кажется, что вот то, что этот праздник имеет центростремительное объединяющее начало, очень важно для современного мира.
Спасибо.
И для страны, и для всех.
Спасибо. Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и вице-президент Российского общества социологов. Мы говорим о значении и о формах празднования Дня Победы. Дискуссия, которую начали, потому что появилась запись Максима Виторгана в интернете по этому поводу. Вот Рамси Болтон, например, пишет: детей не обязательно наряжать в военную форму. День Победы — это не наш праздник, это праздник другой страны. Вот примерно об этом, кстати, и Виторган ведь пишет. Он говорит, это не наш праздник, это праздник ветеранов другой страны, других людей. 011 об этом пишет. Да, вот только что стало известно. Мы обещали, мы вам говорим, прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье 12 мая в 11 утра на Троекуровском кладбище. Мы будем повторять эту информацию еще. Продолжаем обсуждение. Прямой эфир. Философ и политолог Валерий Расторгуев к нам присоединяется. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот по поводу этой дискуссии вокруг того, как празднуют День Победы в 2019 году, есть ли смысл подобного рода дискуссии?
Ну, дискуссии разные бывают. Вот Виторган, он уже объяснился, насколько я знаю.
Да.
Он сказал, что его слова могут толковать как неуважение к пережившим войну, либо сознательные подлецы, либо совсем дураки. Но диалог между подлецами и дураками, он тоже может быть. Так же, как и диалог между аналитиками, придерживающихся разных точек зрения, и что угодно еще.
Но все-таки вы же наверняка и помимо постов Максима Виторгана видели очень много споров, к примеру, по поводу детей, маленьких детей в военной форме.
Дело в том, что Великая Отечественная война – это историческое событие, и мы его воспринимаем совершенно по-разному, и в основном через посредников уже. То есть только немногие поколения, вот я принадлежу к старшим поколениям, мне 70 лет, это у меня отец воевал, и у меня совершенно другое отношение к войне, потому что и его, и однополчан его я слушал, видел, слышал, видел коллег огромное море, которое было после войны. И у меня отношение к войне не через посредников, не через рассказчиков, а как событие, то есть, ну, соучастие, сострадание родным и близким людям. Это совершенно разные состояния. А отношение через посредников, это, тем более, когда посредниками становятся рассказчики, причем каждый рассказчик срастает с своим рассказом, у него свой интерес, свой сюжет, своя задумка, своя зафрахтованность, если можно сказать, идеологическая и прочее. Так вот, многие рассказчики вызывают у меня отторжение, конечно. Поэтому, когда, например, кусочники будут участвовать в праздновании Победы, то, конечно, это вызывает раздражение. А когда речь идет о ветеранах или о людях, которые относятся к этому как к долгу, причем к святому долгу, это совершенно другое. Это событие.
Ну вот, и опять возвращаясь к тому, что происходит, то было прежде, теперь ветеранов совсем немного, и вот Виталий нам, например, пишет, получается, что теперь в некотором смысле, как отмечают День Победы, это некий карнавал в гимнастерках, это так Виталий пишет нам через Телеграм, и по его, получается, позиционируется, что война, это в некотором смысле даже смешно, потому что песни же, пляски, и ты забываешь про ужасы войны, так он пишет.
Это совершенно правильно, и так можно воспринимать. Наверняка многие люди, наверное, очень многие, воспринимают именно как карнавал. В принципе, в этом ничего страшного нет, потому что, ну вот, вы уже говорили о ритуалах и о роли ритуалов в жизни общества. Как складываются ритуалы, это вопрос исторический. Но мы, современники, вот, люди разных поколений, имели удивительный опыт. Это когда смысл победы открылся, в общем-то говоря, россиянам совершенно по-новому. Это так называемый парад побед. Он был во втором десятилетии, вот сейчас он продолжается, второго тысячелетия. Это удивительная вещь, когда наслоились ряды роковых событий исторических. Вы только подумайте, за этот период, это четырехлетие смуты и образование династии, это 200-летие нашествия 12 веков, наполеоновского нашествия. Это Первая мировая война, а перед этим было две славянские войны, без которых не понять смысл, вот, эволюционный смысл Первой мировой войны. Первая мировая война, ее тоже называли ее современниками, Великой Отечественной, это тоже нельзя забывать. И потом это столетие революции. То есть это колоссальные уроки того, в каком ряду находится Великая Отечественная война. По сути, она играла, ну вот, это апофеоз русской истории, и смысл вот всех этих роковых событий, которые уже как даты исторические, как роковые даты, прошли через современников, просто заставили их по необходимости задуматься. Это, ну, удивительные уроки, потому что это война цивилизационная, это защита цивилизации, многообразной цивилизации, русской цивилизации, европейской цивилизации, от цивилизаторов в первую очередь. И второй — это урок великий со-бытия цивилизации. Это я однажды прочитал у Данилевского, эту мысль, со-бытие цивилизации, со-существование цивилизации разных, непохожих. Ну, в общем, это удивительная вещь, когда история открывается нам лицом, когда она с нами беседует, когда она нас учит, лучше всех учителей. А мы, к сожалению, не все наследники способны воспринять наследие, даже собственное.
Еще один вопрос. А вот вы можете ответить, Виталию, в чем разница между нашими детьми в гимнастерках и если бы, вот он-то пишет почему-то, ведь там такого не бывает, если бы в Израиле детей в робы концентрационных лагерей одевали?
Ну, если бы такая традиция сложилась, никого бы это не удивило. Так как такой традиции нет в Израиле, то, естественно, нарушать ход вещей и отношение к истории какими-то выходками и акциями было бы кощунственным. Поэтому здесь все зависит от того, как сложится. Мы заранее не можем сказать, как культурно сложится человеческое общение, коммуникация. Может быть, это войдет в жизнь, а может быть, нет. Если это вызовет отторжение у большинства, то это будет восприниматься как кощунство. Сейчас это воспринимается, да, как игра. И пока я ничего в этом плохого не вижу, кощунственного тоже.
Спасибо. Философ и политолог Валерий Расторгуев был с нами на прямой связи. 85-й пишет: «День Победы — это не поминки по погибшим, как пытаются представить некоторые, это победа нашей страны, которая была достигнута нашими дедами, отцами и матерями, и плакать нас не заставят». Но, собственно, дискуссия, как я ее понимаю, теперь как раз идет в том, что это победа нашей страны, достигнутая дедами и отцами, но не нами. Есть ли здесь возможность говорить об этом? Тот, кто пишет на машинах, можем повторить, сам повторяет, повторять собирается или считает, что это будет делать кто-то другой, пишет Владимир Балуев. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще 346-й обращает внимание, может быть, кто-то не заметил, поминки по погибшим вообще-то и радость победы друг другу не противоречат. И так можно смотреть на происходящее. Следующая тема. Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России. Президент Украины назвал канцлеру Германии в качестве причины указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР. Некоторые обращают внимание, как Порошенко. Да, Порошенко еще действующий президент Украины, и поэтому именно в этом качестве он призывает Меркель, пишет Меркель, разговаривает с Меркель и так далее. Так вот, теперь Порошенко, значит, призывает ужесточить санкции по этому поводу. Выступают политики в Эстонии, тоже предлагают ужесточить санкции. Параллельно Трамп говорит, что не собирается называть Россию врагом. Два встречных процесса. Владислав Белов, замдиректора по научной работе в Институте Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте. Алло. Владислав Борисович.
Да-да.
Да, здравствуйте. Скажите, я вас хотел спросить, ну, во-первых, чем можно объяснить вот этот вот нарастающий гул просьб, что ли, получается? То из одной стороны, то из другой стороны обращаются к Европе и Соединенным Штатам, усиливайте санкции в сторону России. Почему?
Ну, наверное, это, если сейчас говорим непосредственно об Украине, связь немножко пропала, то, конечно, Порошенко, как уходящий политик, старается о себе постоянно заявлять. Не случайно он перед выборами посетил Берлин, обращаясь к Ангеле Меркель с просьбой оказывать постоянное давление на Россию как единственный, с точки зрения бывшего президента Украины, инструмент, который позволяет противостоять якобы агрессии со стороны российского государства, и в этом ничего нового нет. Есть повод выдачи паспортов гражданам непризнанных республик, и, естественно, Порошенко пытается зарабатывать очки, обращаясь непосредственно к Ангеле Меркель, как главе правительства государства, участника нормандского формата, предпринять очередные санкции. Но, наверное, здесь он немногого добьется. Может быть, какие-то и персонифицированные санкции или санкции в отношении конкретных персоналей будут введены. Я сомневаюсь в этом. Сомневаюсь, потому что Германия очень сдержанно, как и Франция, отреагировала на Керченский конфликт в Керченском проливе конца 2018 года, понимая, что он был спровоцирован украинской страной. И я думаю, сейчас Ангела Меркель займет такую же сдержанную позицию.
Подождите, Владислав Борисович...
Антония заинтересована в продвижении непосредственно Минских соглашений, по крайней мере, реализации тех инициатив, которые она согласовывала с Владимиром Путиным в 17-18 годах касательно миссии ООН, Украины, у России и Германии, разные подходы к этой миссии. Но, тем не менее, новый президент обозначил возможные перспективы ее реализации. Главное, здесь, наверное, сейчас и новый президент, и Париж, и Москва, и Берлин едины, это необходимость выполнения Минских соглашений в санкции приостановления каких-либо военных действий. Это режим тишины, то есть отвод тяжелого вооружения и так далее. Если здесь будут какие-то подвижки, это будет успехом. Но именно этих успехов не хочет бывший президент Порошенко.
Я понял. Секунду, я понял.
Соглашений – это однозначный минус для его политики в бытность президентом мая 14-апрель 19-го
Владислав Борисович,
года.
Поэтому Владислав Борисович
и его окружение будут по-прежнему давить в первую очередь на Берлин, по всей видимости, у Порошенко с Макроном меньше взаимопонимания. И как политик, который уходит теперь в оппозицию, в том числе парламентскую оппозицию, он, конечно, рассчитывает на то, что этот инструмент останется для него достаточно эффективным.
Скажите, пожалуйста, Владислав Борисович, ладно, Порошенко уходит, и может быть, поэтому все это пытается делать. Но вот новоназначенный министр иностранных дел Эстонии Рейн Салу, он тоже ведь говорит, буду просить о новых санкциях, потому что Россия нарушает Минские соглашения, выдает паспорта на Донбассе и так далее. Это новоназначенный министр иностранных дел, но это уже Эстония.
Ну, также могут быть и ранее назначенные министры, однозначно говорить. Понятно, что не единая Эстония жива, Прибалтика, там есть еще и Латвия, и Литва, а вообще-то с ними еще солидаризирующая Польша, там еще ряд стран, которые традиционно рассматривают возможность оказания давления на Россию через украинский фактор. И никто этого не отменял, и мы это будем наблюдать достаточно долго, потому что такое антироссийское лобби в Евросоюзе, оно достаточно сильное, и мы видим противостояние с Россией не только по линии украинского конфликта, но и по вопросам энергетической безопасности, энергетического суверенитета Евросоюза, энергетической политики Евросоюза, где России предъявляются совершенно необоснованные претензии в якобы возможном использовании поставок трубопроводного газа в качестве оружия. Здесь надо вспомнить и США, который с удовольствием опирается на антироссийское лобби в Брюсселе. При этом последнее заявление Трампа свидетельствует о том, что как торговец недвижимостью он не разбирается в вопросах международной торговли, уверяя, что немецкое государство платит России, внимание, платит России за поставки газа, где контрагентами, во-первых, не России, а «Газпрома», пусть и государственного концерна, являются частные компании, заключающие частные коммерческие сделки. Подчеркиваю, частные коммерческие сделки. И вот Трамп переворачивает все с ног на голову, уверяя, что Германия платит миллиарды евро России, вместо того, чтобы платить дополнительные миллиарды евро, если действительно платит государство, в бюджет НАТО. Вот такое передергивание. Более
ну,
того,
Трамп сейчас... подождите, но Трамп же там передергивает вообще в другую сторону. Он говорит, и в этом смысле они должны быть тогда врагами, а я не хочу.
Так, нет, это как раз Трамп передергивает в том, что якобы немецкое государство ведет какие-то сделки с российским государством, которое, на взгляд, кстати, Трампа, НАТО рассматривает Россию в качестве не партнера, а, в общем-то, потенциального неприятеля,
врага.
Мягко
да.
так переведем.
Так называемый враг, сказано у Трампа, да.
Ну, это мы в переводе, да.
Ну, конечно.
Переводим. Трамп говорит, что я не хочу, но вот я там и Китай не хочу рассматривать. Вот таким же успехом можно сейчас переводить, что и Китай враг, и против него вводятся соответствующие санкции. Но заметьте, что еще одна новость. Также США рассматривает Россию в качестве потенциального субъекта, который будет внесен в список так называемых стран, осуществляющих валютные манипуляции.
Да, и об этом сегодня много в новостях. Я благодарю вас. Мы должны заканчивать. У нас время для информационного выпуска. Это был Владислав Белов из Института Европы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем ежедневную летучку. Сергей Доренко заканчивал фразой «работаем». Мы продолжаем работать с новостями. Наши темы на ближайшие 20 минут. Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск, а продюсера одного из телеграм-каналов задержали в связи с авиакатастрофой в Шереметьеве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дипломатическую миссию до приезда нового руководителя, дипломатическую миссию России в Белоруссии до приезда нового руководителя теперь будет возглавлять временный поверенный в делах Владимир Андреев. Прежний посол Михаил Бабич Минск покинул. Это данные, которые РИА Новости приводит сегодня, ссылаясь на данные из посольства. Президент Владимир Путин Бабича от должности освободил. На этот пост уже назначил главу Комитета Совета Федерации по экономической политике в прошлом губернатора в Российской Федерации Дмитрия Мезенцева. В Кремле при этом, как было сказано пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, говорят, что работой Бабича на посту руководителя дипломатической миссии довольны. Еще важно, что сроки прибытия нового посла Мезенцева пока тоже не называются. Впрочем, многие комментаторы уже говорят, что посол Мезенцев будет сильно отличаться от посла Бабича. Возможно, это будет не так. Это покажет время, но что говорят по поводу нынешних перестановок в Белоруссии? Сергей Шептенко к нам присоединяется, белорусский политолог. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что говорят в Белоруссии в связи с этими перестановками?
Ну, в связи с перестановками, первое известие о том, что Бабича отзывают в Москву, было воспринято как шок, потому что на Бабича возлагали очень многие надежды, прежде всего те граждане, те белорусы, которые лояльны к России, которые желают воссоединения с Россией, которые желают развивать интеграционные проекты и в душе поддерживают интеграционные инициативы. И вот Бабич был таким символом прорыва на этом направлении после многолетнего застоя, такого болотного барахтания. Конечно же, сам фон отставки Бабича и его отзыва из Москвы был воспринят как поражение Москвы. Как, в общем-то, капитуляция, даже такие вот, собственно, термины встречаются в социальных сетях. Ну, что тут можно сказать? Конечно, сам фон был, наверное, не очень благоприятным, но спустя некоторое время многие, в общем-то, склоняются к мысли, что стратегия эта не изменится даже при новом после. То есть Мезенцев, он, скажем так, не самый худший вариант. И многие даже видят некоторую привлекательность в этой кандидатуре, как такой нейтральный человек, свежего со стороны, опытного в плане руководства ШОС и так далее. Конечно же, Бабич воспринимался как такой вот, скажем, менеджер в ситуации, чрезвычайной ситуации, такой менеджер антикризисный, да, потому что действительно за 20 лет союзного строительства, как выяснилось, многие положения союзного договора не реализованы. Вот несомненная заслуга Бабича в том, что он провел аудит вот этого союзного договора, союзничества Минска и Москвы, и выяснил, что значительная часть договоренностей, закрепленных в союзном договоре, она не выполнена. То есть промышленная кооперация не состоялась, гуманитарная интеграция, она вообще полностью провалена. Ну, например, в тех же вузовских программах там вообще конь не валялся. Интерпретация многих страниц нашей общей истории, она прямо противоположная. То есть об этом очень много писалось, о вот этом ревизионизме. И постепенно, в общем-то, через экономическую проблематику Бабич вышел на более такие серьезные вопросы двустороннего объединения. И когда вот он, собственно, провел вот эту демифологизацию союзнических отношений и публично вот в интервью российским СМИ изложил позицию России по проблемным вопросам, которые интерпретировались неверно или вовсе замалчивались, вот тогда он вызвал скажем так, гнев и официального Минска, и прозападной русофобской оппозиции в Беларуси, и все дружно начали требовать его отзыва, там, его отставки, но так как Бабичен был спецпредставителем президента России, там не очень-то громко об этом можно было с точки зрения вот официального Минска и говорить.
Сергей Алексеевич, подождите. Вы говорите, что для какой-то части белорусского общества отъезд Бабича, в общем, плохо. Но насколько велика эта часть?
Ну, тут сложно сказать, если ориентироваться на данные соцопросов, если ориентироваться на поведение белорусов, их оценки, ситуативное поведение во многих ситуациях, то для очень большой части мы здесь не можем назвать какие-то там доли процента, там, да, соцопросов там или опросов общественного мнения по отъезду Бабича не проводилось в Беларуси. Но мы можем видеть реакцию по социальным сетям, мы можем видеть реакции по публикациям на каких-то нейтральных площадках, и мы можем видеть реакцию по заявлениям, ну, скажем так, лидеров общественных объединений. То есть вот, например, достаточно тревожное от этого события восприняли представители таких общественных организаций белорусских, как там «Гражданское согласие», например. Вот. Ну, целый ряд таких вот организаций, можно тут перечислять, но я думаю, что в этом нет смысла. Другое дело, что, конечно же, больше всего белорусское общество беспокоит не столько, собственно, сама фигура того или иного дипломата, который все-таки, в общем-то, чиновник, то есть стратегия-то определяется в Москве, да, сколько, скажем, способность Москвы провести свои национальные интересы через внятную внешнюю политику беспокоит вот наличие вот этой вот, собственно, стратегии и способность ее реализовать.
Спасибо. Ну, и... да.
Да. Пожалуйста.
Спасибо. Белорусский политолог Сергей Шептенко был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем отъезд бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича из Минска. Сергей Шептенко говорит, что значимая часть белорусского общества в некотором смысле недовольна отъездом Бабича, потому что ожидали от него большей или более скорой интеграции с Российской Федерацией. 7373948 – это телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. 709-й пишет, если мы не хотим потерять Белоруссию как Украину, мы должны уважать их интересы. Так вот тут важно понять... А что такое уважение и интерес? Какой части общества? Вот Сергей Шептенко только что говорил о том, что значительная, он не стал говорить, что это посчитано, но значительная часть общества как раз была скорее заинтересована в том, чтобы Бабич работал и дальше. Понимаете? А получается, что те сообщения, которые мы получаем из Белоруссии по другим каналам, они говорят о другом, что Бабич был не люб Лукашенко, был не люб элите, но был также не люб и белорусскому обществу. Разные взгляды на одно и то же. Напомню, до приезда нового руководителя дипломатическую миссию России в Белоруссии возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев. Но не Андреев будет новым послом. Новым послом будет Дмитрий Мезенцев, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике. До этого еще губернатор одной из российских областей. Так вот, Дмитрий Мезенцев будет новым послом. Многие ожидают, что он будет более мягким, нежели Бабич послом, но, как в таких случаях принято говорить, нет никаких доводов для того, чтобы ожидать, что он будет смотреть на политику России в Беларуси иначе, чем Бабич. К нам присоединяется член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько мягче будет представлять Россию в Белоруссии Мезенцев по сравнению с Бабичем?
Ну, я бы не стал говорить, что мягче или тверже. Ведь всегда есть два понятия. Есть власть и есть влияние. И посол, конечно, всегда реализует влияние, а не власть. Я думаю, что Дмитрий Мезенцев абсолютно блестящий специалист в плане реализации именно влияния, то есть то, что касается компетенции дипломата и то, что входит в задачу посольства. Поэтому я думаю, что решение тех проблем, которые между Россией и Белоруссией существуют и периодически всплывают, станет более эффективным И я думаю, что, скажем так, менее противоречивы.
Скажите, когда некоторые говорят, что такой силовой заход на Белоруссию с отставкой Бабича закончился, насколько они правы?
Ну, дело в этом еще вопрос стиля. То есть посольство не должно реализовывать какие бы то ни было силовые заходы. Как я уже говорил, что посольство – это точка влияния, но не точка власти. Власть возможна внутри страны, когда ты на самом деле можешь кому-то распорядиться, тому, кто находится у тебя в подчинении. А когда ты находишься за пределами страны, ты можешь влиять. Это не менее эффективно, но это просто по-другому. Поэтому говорить, что стиль изменится, ну, я думаю, что это изменение стиля только выиграет и решение проблем, и, собственно говоря, взаимопонимание между Россией и Белоруссией.
Погодите, значит...
Опять, не хочу сказать, что Дмитрий...
Да-да-да.
Да, не хочу сказать, что Дмитрий Бабич был, скажем так, не на своем месте, просто на самом деле он блестящий специалист, но он больше по своему жизненному опыту, конечно, привык именно властвовать, а не влиять.
То есть, иначе говоря, с вашей точки зрения, между Бабичем и белорусским руководством были некие стилистические разногласия?
Абсолютно. Причем именно стилистические, но стиль дипломатии – это очень многое. Это как раз влияет. Вы же не будете общаться с тем, кто по отношению к которому у вас возникают какие-то тяжелые чувства, либо с кем-то существуют, ну, явные, либо неявные, но ощущения задержки. Ведь все равно, так или иначе, общение между странами сводится к общению между людьми и, соответственно, к стилистике и взаимному общению мизинцев. В этом плане человек, который умеет выстраивать и отношения, не забывая про интерес, опять же подчеркну, что и в одном, и во втором случае я думаю, что никто не собирался, не планировал каким-то образом размениваться, либо жертвовать интересами либо России, либо Беларуси. Речь дипломатии всегда идет о взаимовыгодном торге и о поиске тех форм, которые будут их устраивать.
С вашей точки зрения, насколько белорусское общество было недовольно Бабичем? Мы не говорим сейчас об элите и Лукашенко.
Я не думаю, что он настолько был распиарен в Беларуси, чтобы все белорусское общество на него каким-то образом реагировало. А, естественно, СМИ, журналисты его заметили. Естественно, экспертные круги каким-то образом к нему относились и как-то на него реагировали. Говорить о том, что существовала, успела сложиться какая-то история отношений с каким-то мнением, наверное, нет, не успела. А относились, естественно, с интересом. Ну а когда начались стилистические, скажем так, удары мимо нот, в общем-то понятно, что все-таки не дело посольства и не компетенция посольства там комментировать, а и оценивать тем более заявление первого лица государства, которое Россия президентом, но не послом. Вот. То есть в этом плане понятно, что возникло ощущение вот этой вот стилистической неточности. Но я думаю, что ничего страшного в этом плане не произошло. И никто не понес никаких репутационных уронов. То есть понятно, что всегда существует жизненный опыт и привычка решать либо тот, либо другой круг проблем. Как я уже говорил, что Бабич блестящий специалист, но он на самом деле гораздо лучше решает проблемы с использованием инструментов власти, а не инструментов клиента.
С вашей точки зрения, как быстро приедет Мезенцев в Белоруссию и как быстро о нем заговорят в новостях?
Дело в том, что посол – это не обязательно публичная фигура. То есть дело посла создавать условия для решения вопроса.
Я поэтому и спрашиваю, ведь Бабич был публичен.
Бабич был публичен, и для решения вопросов это не сильно помогло. То есть я не скажу, что она ей сильно помешала, но, во всяком случае, это оказалось, в общем-то, точно не тем фактором, который способствовал решению вопроса. Дипломатия вообще обычно как, любит тишину, любит закрытые коридоры, когда наружу выносится только то, что согласовано. Потому что если мы наружу выносим то, что не согласовано, мы можем и сами оказаться в неловкой ситуации наших контрагентов поставить в смысленное положение. Я думаю, что в отношении утверждения Гримана Мезенцева, я думаю, что он будет очень быстро утвержден. То есть это вопрос скорее технический. И я думаю, что как только Мезенцев сочтет возможным, он прибудет, во всяком случае, временный поверенный в делах России и Беларуси приступил к работе во время майских праздников, возложил венок и, в общем, кстати говоря, пообщался с той же белорусской прессой, очень дружно и очень тепло.
346-й пишет, мол, батька диктатор и не может терпеть рядом с собой сильного посла из России. Насколько он прав?
Как я уже говорил, нельзя путать внутреннюю политику и внешнюю. А дело посла реализовывать влияние, а не реализовывать власть. Ни один посол, ни одной страны не будет реализовывать власть в чужой стране. Это невозможно. Более того, когда это происходит, это приводит к катастрофическим последствиям, если смотреть на стилистику общения, например, Соединенных Штатов с рядом западноевропейских союзников. Независимость от того, что калибр очень разный, степень зависимости очень высокая, но тем не менее мы видим, что Европа в этой ситуации начинает очень быстро рассуждать в терминах своего суверенитета и в терминах того, что ей придется какие-то вопросы решать самостоятельно, несмотря на прежнюю историю союзничества с Соединенным Штатом. То есть нарушение стилистики, оно всегда может нести тяжелые последствия и не имеет значения, о какой стране идет речь.
Спасибо. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, покинул Минск. Теперь в Минске ждут нового посла. Пока это глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продюсер телеграм-канала «Мэш» задержан сотрудниками правоохранительных органов за подделку документов ради информации по авиакатастрофе «Сухой Суперджет-100» в Шереметьеве. В пятницу 10 мая об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник, который знаком с ходом расследования. Собеседник агентства рассказывает, дело было так. Продюсер приехал к столичным авиадиспетчерам и потребовал предоставить ему записи переговоров пилотов лайнера с землей. И вот свой запрос он якобы подкрепил поддельным документом от имени генеральной прокуратуры. Соответственно, уголовное дело, потому что авиадиспетчеры позвонили в полицию. Но есть и другой взгляд на эту историю. Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов, например, подтвердил факт задержания, но говорит, никаких поддельных корочек у журналиста при этом не было. Игорь Надеждин, редактор отдела силовые структуры в Ленте.ру. Он к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, и добрый день, уважаемые радиослушатели.
Вот когда вы услышали об этой истории, вот поддельные корочки, такое может быть?
Да, может быть такое. Есть и задокументированные случаи, когда некоторые так называемые журналисты пользовались документами прикрытия. И известны в последнее время случаи, когда журналисты, в том числе некоторых телеграм-каналов, в первую очередь, как это касается телеграм-каналов, используют фальшивые удостоверения.
Скажите, пожалуйста, а как в принципе журналисту законно, с точки зрения правоохранительных органов, получить из правоохранительных органов информацию?
Законно получить. Существует много способов. Но первый способ, самый главный, это запросы. Но запросы в последнее время очень часто мы получаем формальные ответы. А наиболее распространенный способ, то, чем пользуются все журналисты, уважаемые журналисты, люди, которые занимаются расследованиями профессиональные много лет, это контакты в правоохранительных органах. Не так сложно иметь друзей, приятелей, которые дают информацию. К сожалению, но это сейчас наша реалия, очень часто мы вынуждены использовать анонимные источники в правоохранительных органах. Это известно, люди, которые читают газеты, журналы, интернет, знают, что очень часто идут ссылки на анонимные источники. Закон о средствах массовой информации разрешает журналисту анонимно выдавать информацию от компетентного гражданина. Другой вопрос, что использовать фальшивые документы ни журналисту, ни гражданину Российской Федерации нельзя, это является уголовно наказуемым деянием, и закон о СМИ не отменяет действия Уголовного кодекса.
Вы использовали два понятия, поддельные документы и документы прикрытия. В чем разница?
Документы прикрытия – это документы, которые официально выдаются сотрудникам неких силовых структур, но в них обозначаются другие силовые структуры. Наиболее известные документы прикрытия – это удостоверение сотрудников уголовного розыска, которыми пользуются сотрудники ФСБ, например, или сотрудники других правоохранительных органов. А фальшивые документы – это документы, которые подделаны, сделаны на ксероксе, на компьютере, благо сейчас полиграфия у нас достаточно высокого качества доступна.
Если, к примеру, как пишет один из наших слушателей, этот телеграм-канал не средство массовой информации, это что-то меняет с точки зрения обвинений в сторону журналиста?
Понимаете, здесь юридический нонсенс. Телеграм-канал, если я правильно ориентирован, не является средством массовой информации. Средство массовой информации обязано получить регистрацию в Министерстве печати. И в этой ситуации мы становимся журналистами официального СМИ и пользуемся всеми правами и льготами, которые дает нам наш статус. Если у нас регистрации СМИ нет, ну или есть такие этапы, когда мы подали документы на регистрацию СМИ, а оно еще формально не зарегистрировано, тем не менее мы как бы считаемся журналистами. Когда средство массовой информации не имеет статуса средства массовой информации, нельзя сказать, что человек журналист.
Тогда как правоохранительные органы рассматривают человека, который добывает таким образом информацию?
Даже если человек журналист, использует фальшивые документы, здесь статус журналиста никакой роли не играет. Человек, который использует фальшивые документы, он является человеком, который подозревается в уголовно наказуемом преступлении или обвиняется в уголовно наказуемом преступлении. Но здесь вопрос не юридический, а этический в первую очередь. Как можно журналисту использовать фальшивые документы, фальшивые бланки, прикрываться, чтобы получить информацию? Сама по себе информация, полученная таким образом, по Уголовному кодексу любой страны на земном шаре является незаконной и не подлежит использованию.
Теперь еще один вопрос. Опять же, именно к вам вопрос, как человеку, который занимается этой темой. Мы видим сообщение от силовых структур со ссылкой на источники. Возбуждено уголовное дело, есть поддельные документы. И мы видим заявление главного редактора телеграм-канала, который говорит, что поддельных корочек у журналиста не было. Вот как разобраться? Журналисты играют в некотором смысле против силовых структур.
Журналисты играют против силовых структур, особенно в последнее время, но существует даже не только правила игры, а существует этика. Существуют этичные вопросы, потому что использовать поддельное удостоверение одному журналисту – это бросать тень на всех, если он является журналистом. На самом деле, юридически все это очень просто, но не очень быстро. Если действительно было изъято как некое удостоверение, если действительно был изъят некий бланк письма, то назначается экспертиза. Официальный это бланк письма, неофициальный бланк письма, номерной или не номерной, подпись настоящая или не настоящая. Как только это заключение экспертизы приходит, то сразу имеет, мы понимаем, есть состав преступления или нет состава преступления в данном случае. Я могу высказывать только свои предположения, потому что я не видел ни этого бланка письма, ни материалов о возбуждении уголовного дела, там, скажем, в частности, постановления о возбуждении уголовного дела. Но само по себе появление человека, который заявляет, что он работает журналистом, и при этом предъявляет документы Генеральной прокуратуры, оно само по себе в принципе составляет состав преступления, потому что человек, не работающий в Генеральной прокуратуре, и даже не всякий работающий в Генеральной прокуратуре, может появляться с бланками запросов.
Еще один вопрос. У нас с вами минута осталась до окончания разговора. Хотелось бы спросить. Общественная значимость. Если мы говорим о том, что эта информация важна для общества, это что-то меняет?
Понимаете, в принципе, это что-то меняет. Информация, она значима, и она значима для общества. Но пути получения этой информации не имеют права быть незаконными или противозаконными, потому что это подрывает авторитет журналистики как профессии, как рода деятельности. Журналист не имеет права сам нарушать закон просто потому, что он под пристальным вниманием общественности.
Спасибо, Игорь Надеждин, редактор отдела силовые структуры в издании «Лента.ру», был с нами на прямой связи. Продюсер телеграм-канала «Мэш» задержан сотрудниками правоохранительных органов за подделку документов ради информации по авиакатастрофе «Сухой Суперджет-100» в Шереметьеве. Тем временем главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов факт задержания журналиста подтвердил, но при этом опровергает наличие у того поддельных корочек. Далее информационный выпуск.